В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 2 июля. Некоторые темы ближайшего часа. Сегодня исполняется 75 лет со дня начала большого сталинского террора. Обсуждаем эту тему со слушателями. У нас будет также несколько интервью на эту тему. Федеральная миграционная служба намерена ужесточить наказание за злоупотребление правилами регистрации. И под Петербургом со скандалом застраивают земли лесопарка. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Политбюро Центрального комитета Всесоюзной компартии большевиков санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, Центральным комитетом национальных компартий телеграммы. Именно в этот день, 2 июля 1937 года, в этой телеграмме предлагалось всем секретарям областных и краевых организаций, всем областным и краевым республиканским представителям НКВД взять на учет возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников, с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и расстреляны в порядке административного проведения их дел через стройки. Рассылку этой телеграммы, говорит нам электронная энциклопедия Википедия, можно считать началом того, что в либеральной историографии носит название «Большой террор», «Сталинские чистки» или «Сталинские репрессии». Это название, кстати, «Большой террор» дано по книге американского автора Конквеста, она так и называлась «Большой террор». В постсталинском Советском Союзе период репрессий 1937-1938 годов было принято называть «Ежовщиной» по имени Народного комиссара внутренних дел Ежова. Актуальность этой темы более чем очевидна, считает писатель и телеведущий Леонид Млечин, потому что ущерб, причиненный сталинским террором, сталинской кликой, вообще настолько велик, что для какой-то другой страны, может быть, меньше по размерам, это было бы несовместимо с жизнью, считает Млечин, об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Были уничтожены миллионы людей, обычно почему-то думают только о какой-то партийной или военной верхушке, уничтожены в годы репрессии, а на самом деле самые массовые репрессии прошли в деревне, когда было практически уничтожено крестьянство и погибло сельское хозяйство. Из-за сталинских репрессий война, Великая Отечественная или Вторая мировая, оказалась такой кровопролитной, такой тяжелой для нашей страны. Из-за сталинских репрессий у нас вообще не создано то общество и не достигнут тот уровень жизни, на который наша страна и наш народ имеет право. И последнее, не по степени важности, а просто по времени, шрамы оставленные ощущаются и по сей день. Во-первых, отсутствует немаловажная часть генофонда уничтоженного. Во-вторых, искалечена мораль и нравственность. Вообще, можно ли говорить о морали и нравственности в обществе, которое все это пережило и не поняло, что с ней произошло, потому что люди по сей день от всего этого отказываются, не хотят видеть, не желают смотреть в зеркало. И тем самым эти последствия в определенном смысле существуют и в сегодняшнем дне. Это прошлое, которое никуда не ушло, оно не умерло. Это прошлое существует в нашем сегодняшнем дне.
Как вы считаете, можно ли говорить, что существует, кроме негативного отношения, может быть, и не позитивное, но такое вот отношение ностальгическое, да, ностальгическое чувство по отношению ко всей сталинской эпохе, и почему это возможно?
Причин у этого несколько. Одна из них состоит, в частности, в том, что в нашем обществе живут потомки не только тех, кого уничтожали и сажали, но и потомки тех, кто сажал и уничтожал. Армия палачей была значительно больше. Это было огромное число людей, вовлеченных в репрессии, активно этим занимавшихся. Второе, огромное число людей ничего не желает знать. Ничего не желает выяснять и ни о чем не желает думать. Поэтому для них это прошлое существует таким, каким оно изображалось в школьно-студенческие годы. Как им когда-то читали краткий курс истории ВКПБ, так они и воспринимают эту историю. И третье, это уже мы говорим сейчас о таком молодом поколении, я называю этих людей такими историками-ревизионистами, они все прекрасно понимают, но исходят из того, что в силу неких государственных причин нам нужно представлять историю страны исключительно как историю сплошных побед и успехов. Ну и четвертое, видите ли, еще когда-то Герцен замечательно говорил, что русское правительство подобно обратному провидению устраивает к лучшему не будущее, а прошедшее. Власти всегда хочется, чтобы никогда не возникало сомнения в том, что все хорошо. Если что-то было не так в прошлом, кто-то может подумать, что и сейчас что-то не так. Если говорить об этом колоссальном на самом деле периоде советского времени, то он, на мой взгляд, еще очень мало исследован. Ушли в лету целые поколения, не оставившие почти никаких свидетельств. Ведь документы не единственный источник исторического знания. Документы, воспоминания, мемуары, записки, дневники. Сейчас огромное значение придается частной истории. Этого очень мало. Люди боялись писать, не знали, что писать и так далее.
О большом терроре говорил писатель и телеведущий Леонид Млечин. Коснулись ли вашей семьи сталинские репрессии? Это вопрос, который мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер плюс 8-495-660-1046, а также СМС на номер 8-903-743-2801. С этим же вопросом корреспондент Радио Свобода в Улан-Удэ Анна Батурина обращалась к жителям и гостям города.
В 40-м году у нас забрали отца, сестра только родилась, а мне было 2 годика. Он был шофером, возил высокопоставленных начальников в Монголию, но их уличили, не знаю, шпионаже или в чем. Но поскольку он был шофер вроде, что как будто он все знал, приговорили его тоже к расстрелу. В общем-то, я не знаю, кто виноват. Но время такое было, когда по доносу страдали многие. Значит, кто именно виноват? Но в первую очередь следствие так вели, неквалифицированно. Росли сиротами, 3 нас, ребятишек было. Приходилось маме работать на 3 работах. После 56-го года его реабилитировали. На сегодняшний день мы получаем льготы. Сначала пострадавших, а потом реабилитированных из сталинских репрессий.
Да, отец Доржиев Серафим Сергеевич был молодой на ту пору, где-то в начале 30-х, потому что он был сын кулака. Его их семью полностью раскулачили, увезли их под конвоем, естественно, в Канск в феврале месяце. Но они уже были там, во время старички были, и они пешком, бабушка-то моя, получается, она не выдержала дороги в феврале, зима. Сундуки были кованы серебром, и даже уздечки вот сегодня были серебро. Все это у них как бы конфисковали, забрали.
Были, да, были. Дед у меня был репрессирован в 56-м году, и он был реабилитирован. А в 42-м году был расстрелян в городе Чите. По навету соседи. Дедушка у меня был кореец, чистокровный кореец. Поэтому, соответственно, с разведкой связаны и с Японией все. А мой папа получал, потому что он как бы сын, он сын реабилитированного. Но за все время никогда папа не жаловался на сталинские времена.
К счастью, нет.
Да. В 37-м году моего деда, братьев дедов, всех репрессировали. Земли забрали, дома забрали, скот забрали. Братьев посадили, а моего деда не садили, так как он до прихода красных успел раздать беднякам свой скот, а землю просто забрал чуть раньше Сталина. Он не защищал родину, как его братья, которые отсидели в тюрьмах, но он помогал Красной армии своим скотом, своим трудом.
Я и говорю, не знаю.
Да, коснулись. Просто я не могу дать точную информацию, это надо спрашивать моего отца. Его отец прадед, прадед моего отца.
Моего прадедушку репрессировали из-за того, что у него было зажиточное хозяйство. В 37-м году его увезли в колонию-поселение и после войны вернулся и вскоре умер от болезни.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, коснулись ли вашей семьи сталинские репрессии. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня, как ожидается, рассмотрит жалобы на арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, которые обвиняются в рамках дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В центре Москвы сегодня ночью были задержаны 6 участников движения «Антифа», сообщили в пресс-службе городской полиции. В Хабаровском крае в 7 километрах от вахтовой лесозаготовительной базы горит тайга. На базе в данный момент находится 110 сотрудников. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня прибыл во Владивосток, где через 2 месяца откроется саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС. Он открыл тестовое движение по новому мосту на остров Русский, одному из крупнейших вантовых мостов в мире. Коротко о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 82 копейки, евро 41 рубль 32 копейки. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. сегодня в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза». Два популярных списка лучших записей джаза 20 века. Список Стива Харриса и список Скотта Яноу во времени джаза на этой неделе. Ведущий программы Дмитрий Савицкий. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Федеральной миграционной службе России рассчитывают, что Государственная Дума осенью рассмотрит поправки в гражданский, жилищно-административный и уголовный кодексы Российской Федерации, ужесточающие ответственность за злоупотребление правилами регистрации. Поправки инициированы в соответствии с поручением президента Путина. Тему продолжит Елена Поляковская.
Предлагаемые Федеральной миграционной службой России изменения по ужесточению ответственности за нарушение миграционного законодательства никак не нарушат права граждан, уверяет начальник управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения ФМС России Михаил Утяцкий. По его словам, подобные меры принимаются во многих странах мира.
Никаких дополнительных правил, ограничить право граждан на свободу передвижения, мы не предлагаем и предлагаться не будет. Потому что сегодня уже многие говорят, что какие-то запретительные меры предлагаются Федеральной миграционной службе по ущемлению прав граждан на свободу передвижения. Нет, конечно, об этом речь не идет. Сегодня мы должны констатировать, что за последнее время значительно возросла активность нашего населения Российской Федерации, и это положительно. К примеру, в 2004 году по месту пребывания мы регистрировали граждан порядка 4 миллионов человек. А вот в 2011 году число зарегистрированных по месту пребывания граждан выросло до 13 миллионов человек. Наши граждане более активно передвигаются по нашей территории, и поэтому задача Федеральной миграционной службы состоит в первую очередь в обеспечении тех механизмов, при которых граждане могут удобно, быстро реализовать свое право на регистрацию, которое носит уведомительный порядок, уведомляя о месте своем проживания либо пребывания в конкретном адресе. Нет необходимости спорить, что действительно учет населения страны и в том числе учет пребывающих других иностранных граждан в нашем государстве необходим, и он ведется по всему миру в различных, так сказать, способах. В каждой стране свой инструментарий присутствует при учете населения. На сегодняшний день регистрационный учет граждан Российской Федерации является составной, отправляющей для ведения учета. В том числе мы направляем информацию в налоговые органы, мы направляем информацию в военные комиссариаты по призывникам или лицам, которые обязаны состоять на воинском учете. Мы направляем, прежде всего, в органы статистики информацию о передвижении населения. И, соответственно, для выполнения эффективных административных функций государства, конечно, оно должно обладать объективной информацией о передвижении населения.
Изменения в законодательстве коснутся регистрационного учета граждан Российской Федерации. Законодательная инициатива Федеральной миграционной службы, по словам ее руководителей, связана с тем, что ежегодно более 1 миллиона граждан России привлекается к административной ответственности за нарушение правил регистрации. Председатель исполкома Международного общественного движения содействия мигрантам и их объединениям Лидия Графова говорит, что предлагаемые изменения фактически уравнивают российских граждан с гражданами Украины.
Федеральная миграционная служба не может справиться с обвалом трудовой миграции, которая на 90% нелегальная. А тут они, видите ли, еще берут на себя фактически слежку за внутренней миграции, за российскими гражданами, которые уравниваются с мигрантами, кстати, из Украины, которые имеют право 90 дней быть без регистрации в России, а после 90 дней должны регистрироваться. Вот касалась такая вот привилегия только граждан Украины. Теперь, значит, с ними уравниваются наши российские граждане.
Особое внимание в поправках к закону уделено так называемым резиновым домам. В 2011 году Федеральной миграционной службой зафиксировано более 6000 адресов, где зарегистрированы десятки, а то и сотни людей, реально там не проживающих. В связи с этим ФМС предлагает ввести нормы площади – 6 метров для вселения в жилое помещение и регистрации, а также увеличение до 5000 рублей штрафа для собственников жилых помещений, нарушающих правила регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания. Начальник управления по организации паспортной работы и регистрационного учета населения ФМС России Михаил Утяцкий уверяет, что изменения никак не коснутся членов семьи, супругов, родителей, детей.
То, Только за прошлый год органами Федеральной миграционной службы выявлено более 6 тысяч адресов, множественные, так мы их называем, регистрации, простым языком мы говорим, резиновые дома, резиновые квартиры, где оформлено порядка 300 тысяч граждан. Соответственно, эти граждане там не проживают и проживать фактически не могут, поскольку норма площади, на которой оформлена регистрация, значительно меньше, чем где можно фактически, так сказать, проживать такому количеству лиц. Предусматривается ответственность увеличения санкций в административный кодекс за несоблюдение правил регистрации в отношении собственников помещений, которые будут злоупотреблять своим имущественным правом.
Главный редактор независимого журнала «Миграция. 21 век» Лидия Графова обращает внимание на то, что предлагаемые Федеральной миграционной службой поправки к закону направлены на устранение не причины, а следствия.
То, что резиновые квартиры существуют, это, безусловно, это абсурд, когда там на 5 метрах прописано 100 человек. Но вообще ведь надо про корни думать, а не вот верхушки срезать. Почему все это происходит? Это происходит потому, что регистрация – это такое дело, что обязывает людей вступать в отношения с той самой миграционной службой, которая не всегда желательна и которая очень часто превращается в настоящую муку. Потому что, ну, негде больше. Люди, которые идут навстречу и селят у себя российских граждан или иностранных, они очень часто отказываются регистрировать. Ну, по понятным причинам, потому что, ясное дело, потом могут и налоги пойти и так далее. Но это все очень дурно говорит о той атмосфере, которая воцаряется в нашем государстве.
В середине июня Владимир Путин потребовал от Федеральной миграционной службы проработать вопрос о введении уголовной ответственности за грубые нарушения правил регистрации. В ФМС подчеркивают, что предложенные поправки разработаны в соответствии с поручением президента России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». С 1 июля страной-председателем Европейского Союза стал Кипр. Ранее Кипр стал уже 5-й страной еврозоны, обратившейся к международным кредиторам с просьбой о финансовой помощи. Кипрские власти заявляют, что на экономическом положении страны негативно отразился острейший кризис в соседней Греции. Начало нового председательского мандата – одно из центральных событий европейских институтов на предстоящей неделе, рассказывает наш корреспондент Виктор Анучко.
В понедельник в пресс-центре Европейского совета состоится своего рода передача эстафеты от завершившей председательские полномочия Дании к занявшему кресло председателя ЕС Кипру. Датская делегация представит итог работы с января по июнь нынешнего года, а киприоты доложат о своей программе с июля по декабрь. Впрочем, эта передача факела, как любят выражаться в Евросоюзе, началась уже на закрытии саммита ЕС 29 июня. Премьер-министр Дании Хеле Торнинг-Шмидт заявила:
«Мы провели тяжелейшую работу в кризисной обстановке, чтобы показать, что Европа вполне способна принимать важные решения даже во время очень серьезного кризиса. И теперь я пользуюсь случаем, чтобы пожелать успеха кипрскому председательству».
Пожелание, прозвучавшее как нельзя более кстати, так как вместе с председательским мандатом Кипр принимает существенные долговые обязательства. 25 июня Кипр обратился к странам еврозоны за помощью в связи с финансовым кризисом. «Финансовая система страны, тесным образом связанная с греческой, испытала на себе последствия долгового кризиса в Греции», объяснил журналистам в Брюсселе президент Кипра Диметрис Кристофиас. Еврогруппа, рассмотрев просьбу Кипра на телефонном совещании 27 июня, признала ее приемлемость и уместность и дала положительный ответ. На ближайшей неделе ожидаются первые консультации по этой очередной программе европейской помощи, и это только начало довольно сложной процедуры, которую объяснил официальный представитель Европейской комиссии Амадеу Тардиу. «Работа начинается с мандата Еврогруппы для Европейской комиссии, а также Европейского центрального банка, которые в составе экспертной тройки должны направиться в Никосию, чтобы обсуждать финансовую помощь, а параллельно также разделы программы, определяющие условия предоставления этой помощи». Согласно процедуре Европейского Союза, Кипр должен представить свою программу Европейскому парламенту. Это произойдет на открывающемся в понедельник в Страсбурге пленарном заседании Европарламента. 4 июля президент Димитрис Кристофиас доложит европейским депутатам приоритеты кипрской председательской программы. На пресс-конференции по повестке дня пленарного заседания Европарламента представитель парламентской фракции социалистов и демократов Димитрис Комадромос счел необходимым вступиться авансом за Кипр, принятый в Евросоюз в 2004 году и впервые занимающий пост председателя ЕС. Это председательство не просто дело одного только Кипра, и проблемы страны не должны затмить ее председательских полномочий. Речь идет об обязанностях европейского председателя на ближайшие 6 месяцев, и председательский мандат выдан на то, чтобы представлять не Кипр, а Евросоюз в целом, и это все должны уважать. Мы полностью согласны с президентом Кипра в его подходах к экономическому кризису и экономическим проблемам. Нам необходимо комбинировать экономическую политику с социальной политикой, и отношение Кипра к этой проблематике нас обнадеживает. У нас состоялись встречи на Кипре на самом высоком уровне, и президент заверил нас, что новый председатель Евросоюза будет действовать в координации с Европейским парламентом. Киприоты дали своей председательской программе в ЕС название «За лучшую Европу». Она провозглашает в качестве главной цели строительство более эффективного с экономической точки зрения Европейского Союза, обеспечивающего экономический рост и занятость. Речь идет о союзе, основанном на принципе солидарности, гарантиях гражданам лучшего будущего и поддержке социального сплочения европейцев. Готовясь к своим председательским обязанностям, президент Кипра Димитрис Кристофиас распространил заявление. «Сегодня как никогда наше институциональное единство нуждается в защите. Мы должны поддерживать друг друга. Мы должны придать новый смысл принципу солидарности нашего сообщества. Мы единая семья, и наш дом – Европа. Нам надо стремиться сделать Европу лучшей. Мы должны работать во имя более совершенной и устойчивой экономики, ориентированной на рост». Разумеется, обширная и насыщенная повестка дня пленарного заседания Европейского парламента, которая продлится до четверга, не ограничивается только одной кипрской председательской программой. Во вторник европейские парламентарии проведут дебаты по итогу саммита Евросоюза 28-29 июня с участием председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея и главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Барозу. Предполагается, что в центре внимания этой дискуссии будет проект наднационального банковского союза. В Европарламенте также подчеркивают важность голосования по трем соглашениям, которые, как считают в ЕС, должны значительно улучшить условия торговли с Россией. Эти соглашения защитят европейских производителей автомобильных деталей от дискриминации, воспрепятствуют произвольным повышениям пошлин на сырьевые ресурсы и помогут морским транспортным агентствам Евросоюза обосноваться в России. Под занавес пленарного заседания в четверг 5 июля, как обычно, евродепутаты обсудят положение с правами человека и демократии в мире, в том числе случай с журналистом Андреем Почобутом в Белоруссии, которого обвиняют в клевете на президента страны Александра Лукашенко. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Далее в программе «Время свободы» обсудим со слушателями тему, коснулись ли их семьи сталинские репрессии. Сегодня исполняется 75 лет со дня начала Большого террора. Сейчас в Москве почти 8 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобы на арест Федора Бахова и Ярослава Белоусова, которые обвиняются в рамках дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В центре Москвы сегодня ночью были задержаны 6 участников движения «Антифа», сообщили в пресс-службе городской полиции. Будущий закон о наделении российских некоммерческих организаций статусом иностранного агента может коснуться примерно 1000 из 230 тысяч НКО, зарегистрированных в России. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента России. В Назрани задержаны трое подозреваемых в совершении нескольких терактов на территории Ингушетии и Северной Осетии, сообщили сегодня в Национальном антитеррористическом комитете. В Хабаровском крае, в 7 километрах от вахтовой лесозаготовительной базы «Сизиман» горит тайга. На базе в данный момент находится 110 сотрудников. На президентских выборах в Мексике, которые состоялись в воскресенье, по данным экзит-полов, побеждает Энрике Пеньеньета, кандидат от институционно-революционной партии. 12 лет назад эта партия потеряла власть. Она правила Мексикой в прошлом веке более 70 лет. В Сирии за последнюю неделю усилилось вооруженное противоборство между силами оппозиции и правительственными войсками. По данным оппозиционеров, около 800 человек были убиты. Председатель совета директоров британского банка Barclays Маркус Эйджус уходит в отставку на фоне начавшегося на прошлой неделе скандала с манипуляциями ставками межбанковского кредитования. Об этом сообщает британская пресса. В Панаме сегодня открывается пленарное заседание Международной китобойной комиссии. Основным вопросом станут квоты на забой китов для коренных народов Севера. В США судья приостановил действие закона штата Миссисипи, из-за которого может закрыться единственная клиника, где производят аборты. Это были краткие новости.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 18, и ясно, в Петербурге также плюс 18, тоже ясно. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня мы вспоминаем о жертвах сталинских репрессий или Большого террора. 2 июля 1937 года, то есть ровно 75 лет назад, Политбюро ЦК Компартии санкционировало отправку секретарям обкомов, крайкомов, Центральным комитетом национальных компартий телеграммы, в которой предлагалось всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников – с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки. О значении этого исторического периода, в том числе для современной России, я побеседовала с историком и социологом Леонидом Седовым. На ваш взгляд, актуальна ли сегодня тема сталинских репрессий и почему?
Безусловно, эта тема актуальна, поскольку в обществе достаточно сильна ностальгия по советским временам, в том числе и по сталинским временам. Сталин для многих людей соответствующего мышления, для многих людей символизирует как бы порядок, как бы величие державы, ассоциируется с победой. Поэтому тема большого террора, конечно, обретает актуальность, поскольку противопоставить этой ностальгии можно только лишь сведения и знания о том, какими репрессиями, насколько ужасной была сталинская эпоха в этом смысле. И что печально, так это, что, конечно, очень многое о сталинской терроре замалчивается в такой официальной пропаганде. Но, с другой стороны, конечно, проделана огромная работа по выявлению фактов, связанных с большим террором. И достаточно много все-таки было уже и публикаций, и исследований на эту тему. Так что, конечно, актуальность этой проблемы сохраняется в обществе.
С точки зрения социолога, как вы находите, хорошо ли современное общество знакомо с этим периодом истории страны?
В разных слоях общества, конечно, по-разному эта тематика известна. Многие, вот те, кто ностальгирует по той эпохе, они как бы открещиваются от этой проблематики и стараются как-то скорее замалчивать это и в семьях. Но это больше относится к старшему поколению, к тем, кого не затронул, в общем-то, террор, кто сами не были жертвами, и среди их родней не было жертв. А в таком возрасте, уже более молодом, конечно, люди и через интернет, и всячески эту информацию получили, и, я думаю, лучше осведомлены и больше проявляют интерес, чем вот люди поколения старшего.
Правильно ли я вас поняла, что существует не только отрицательное отношение к тому, что происходило во время Большого террора, но есть и некоторое позитивное ностальгическое чувство по отношению к эпохе Сталина?
Совершенно верно, да. И для тех, у кого Сталин, вот как я уже сказал, ассоциируется с величием державы, с каким-то порядком иллюзорным на самом деле, потому что какой же порядок в условиях такого террора, когда люди страдали невинно и беззаконие царило. Вот у этих людей, да, у них существует такое положительное отношение к Сталину и к той эпохе.
С течением времени как изменилось отношение к Сталину? Стало ли больше людей, которые относятся к нему с уважением и, может быть, даже с симпатией?
Ну, я думаю, что немножко сокращается число этих людей в связи с вымиранием того вот слоя пожилых людей, о котором я уже сказал. Но, тем не менее, достаточно широко все-таки распространено это настроение ностальгическое, просталинское. Хотя вот были работы, на мой взгляд, достаточно мало обоснованные. Была статья, в частности, в «Новой газете» нынешнего директора Левада-центра Гудкова, в которой доказывалось якобы, что Сталин на родине не популярен. Ну, мне кажется, что это достаточно было малоубедительное исследование.
Историк и социолог Леонид Седов о большом терроре. Напомню, что мы обсуждаем сегодня со слушателями эту тему. Коснулись ли вашей семьи сталинские репрессии? Нам можно звонить в студию по телефону 8 800 222 12. У нас уже есть звонки. Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, моих родственников никого не коснулись. Все дедушки и бабушки умерли, правда, давно, своей смертью. И никто из них не рассказывал о каких-то репрессиях. Я считаю, что это очень сильно преувеличено. Конечно, ошибки были допущены советским руководством, что говорить. Но я вот держу перед собой данные о численности населения в Советской Федеративной Республике до 91 года. Она составляла 216 миллионов человек без всех союзных республик. Выехала после 91 года и по-настоящему в время 25 миллионов человек. Численность населения составляет сейчас 142. Хотя эта цифра очень сильно преувеличена. Если это все отнять, насколько упало после 91 года населения, это не геноцид, это не репрессии, господа. Чья бы корова мычала, ваша молчала. Спасибо.
Спасибо, это был Анатолий. У нас есть звонок из Саратова от Юрия. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Не следует персонифицировать все преступления, которые произошли в России после 17 года. Это интернационал. После 17 года он хлынул во все большие города, в свою Москву и Петербург, и устроил нам в России коммуналки. Это интернационал уничтожил царя, аристократию, купечество, крестьянство, духовенство и докопался до того социального слоя, который совершенно не сопротивлял, как черные копатели, который не мог сопротивляться ни порокам, ни дурным наклонностям. И это их успокоило, и после этого они, значит, вот начали свое черное дело. Все, что было талантливо, национально и талантливо, все бы подлежало уничтожению. И на этом месте появлялись новые лица, новые фамилии. Поэтому персонифицировать нельзя. И мне очень хочется познакомить всех вот с таким выражением Мельникова-Печерского. Нет у русского человека ни наследственной злобы, ни вражды родовой, ни сословной ненависти. Добро, не злопамятный, добр и не злопамятный российский человек. Для него что прошло, то минуло. Что было, то быльем
прошло. Юрий, спасибо большое. Я все-таки скажу, что нам пришло много сообщений на наш сайт, и многие люди пишут как раз о том, что их семью действительно коснулись репрессии. Много примеров. Вот, например, нам пишет Леонид из Москвы. Еще как коснулись. Одну сестру деда замучили на допросах, а мужа расстреляли. Другую сестру выслали. Деда записали в лишенцы и гнали с любой работы. Дед жены сидел в лагере по 58-й статье. Немного сыщется семей, кого это не коснулось. И много других сообщений. У нас еще есть звонки, например, от Геннадия. Геннадий из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Здравствуйте. Я прожил долгую жизнь, в 37-м году родившись. В 15 лет я был политически созрев и понял, в какой системе я живу до настоящего времени. Весь мой род, который относится к крестьянству, уничтожен большевиками. Вот сейчас в Смоленской области я последний из своего рода и живу на костях этой бедной России, которая продолжает уничтожать наш народ. Эти коммунисты, вот они, у нас перед глазами, они живые, это их наследие. Нам нужно взяться за руки и уничтожить всю эту кремлевскую рать. Иначе нас ждет та же судьба наших родственников.
Спасибо, Геннадий. Геннадий из Смоленской области. Это был. У нас еще есть звонок из Москвы от Муслима. Муслим, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Никто не отрицает, что не было репрессий. Но я хочу сказать о нынешнее время. А сколько беженцы, те же русские, со всех высших республиках, да, бросили все и убежали, спасали себя. Кроме того, сколько безработицы, а это не надо сегодня, на сегодняшний день, от безработы умирает сколько людей.
Муслим, понятно, спасибо. На самом деле мы об этом, конечно, говорим, просто сегодня дата относится именно к сталинским репрессиям, поэтому мы сегодня об этом и говорим. Еще звонок из Воронежа, Евгений. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, дед у меня был сослан. Брат деда сослан был на Соловки. Две тетки в тюрьме сидели, сосланные. Отец мой Был арестован тоже, но отпустили его быстро. Значит, кто еще у меня там были? Да много у меня. Отец моего друга был расстрелян в 37-м году. Так что у меня полный ансамбль, что ли, как его назвать.
Да, Евгений, скажите, а как вы думаете, вот люди, у которых, вот в семье которых были те репрессии, да, их коснулись, они принято об этом в семье говорить, или все-таки люди стараются замалчивать?
Нет. Раньше мы в сталинские времена, да и после, до 90-го года, вообще скрывали. А теперь, говорить-то осталось нас уже мало, мне 80 лет, чего ж я. И подруги, и друзья у меня тоже в таком возрасте.
Евгений, спасибо большое за ваш звонок. Это был Евгений из Воронежа. Прочитаю еще сообщение. Нашу семью коснулись, пишет нам Анатолий Пастухов из Липецкой области. Семью коснулись сталинские репрессии. Мой дед Пастухов Михаил Михайлович, 1903 года рождения, потомственный тульский оружейник, был арестован в августе 37-го. Его жена Пастухова Мария была в это время на 8-м месяце беременности. Дед был арестован по 58-й статье и так далее. Это пишет нам Анатолий из Липецкой области. Спасибо всем, кто нам звонил и писал. Мы продолжим эту тему через в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. Прогноз рейтингов стабильный. При этом агентство повысило на одну ступень свой краткосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте. В последний раз Standard & Poor's меняла долгосрочные кредитные рейтинги России в конце 2008 года, снизив их тогда на одну ступень. Реальный эффективный курс российского рубля в течение мая снизился на 2%, причем к доллару на 3,3%, а к евро на 0,8%, сообщило Министерство экономического развития. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете ее реального эффективного курса учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем продаж автомобилей российским автовазам на внутреннем рынке в первом полугодии сократился более чем на 14% к уровню первых шести месяцев прошлого года, сообщил президент компании Игорь Комаров. В прошлом году продажи автоваза на российском рынке выросли более чем на 10%. Лидеры 27 стран Европейского Союза на очередном саммите одобрили планы прямого кредитования проблемных банков еврозоны за счет средств Европейского антикризисного фонда, а не через государственные бюджеты стран, как до сих пор, что увеличивало объемы их долга. Новый механизм, как предполагается, вступит в силу лишь в конце года, когда в еврозоне впервые появится некий единый орган банковского регулирования под контролем Европейского центрального банка. Однако Испания сможет воспользоваться такими кредитами и раньше, по специальной схеме. Правительство Испании официально обратилось в минувший понедельник к Европейскому Союзу за финансовой помощью, пока без указания точной суммы. Меморандум, отражающий не только общую сумму кредитов, но и сроки, а также все их условия, как предполагается, будет подписан 9 июля. В тот же день, минувший понедельник, официально обратилось к Европейскому Союзу за финансовой помощью и правительство Кипра. Как и Испании, внешние займы необходимы Кипру в первую очередь для рекапитализации национальных банков, тесно связанных с банками Греции и потому понесших огромные убытки в результате проведенной весной этого года общей реструктуризации греческого государственного долга. С 1 июля Кипру по ротации перешло на полгода председательство в Европейском Союзе.
И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 82 копейки, евро 41 рубль 32 копейки. Обзор экономических новостей представил Сергей Сининский. Сейчас в Москве без четверти 9 и коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня ночью были задержаны 6 участников движения «Антифа», сообщили в пресс-службе городской полиции. Будущий закон о наделении российских некоммерческих организаций НКО статусом иностранного агента может коснуться примерно 1000 из 230 тысяч НКО, зарегистрированных в России. Об этом сообщает ЭТАРТАС, ссылаясь на источник в администрации президента. На президентских выборах в Мексике, которые состоялись в воскресенье, по данным экзит-полов, побеждает Энрике Пенья Ньето, кандидат от институционной революционной партии. 12 лет назад эта партия потеряла власть, она правила Мексикой в прошлом веке более 70 лет. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, о чем пишут российские газеты. Ко мне в студии присоединилась моя коллега Светлана Павлова. Тебе слово.
Доброе утро. Доброе утро всем радиослушателям. Ну, наверное, главная тема, которую сегодня посвящают своей публикации очень многие российские газеты, это повышение с 1 июля тарифов на ЖКХ и разных других тарифов и расценок. С 1 июля впервые в этом году повысятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги, алкоголь и табачные изделия. А также появятся новые, куда более высокие штрафы за нарушение нескольких статей правил дорожного движения. Больше остальных подорожал газ в пределах 15%. Оплата электричества, водоснабжения, теплоснабжения, канализации в среднем по стране увеличилась на 6%. Вода и тепло подорожают с 1 июля на 6%. Казалось бы, не так уж много, но с 1 сентября сумма в графе отопления прибавит еще 6%, сообщает газета «Комсомольская правда». Итого, к концу года эта услуга прибавит в цене 12,4%. Еще одним нововведением, вступившим в силу с начала июля, стало повышение акциза на крепкий алкоголь на 20%. При этом порог минимальной стоимости пол-литровой бутылки водки поднялся с 98 до 125 рублей, отмечает московский комсомолец. Кроме того, увеличился и акциз на табак на 7,5%. В розницу увеличение стоимости пачки сигарет будет не столько заметно, но по подсчетам табачных компаний, средняя пачка сигарет подорожает на 4-5 рублей к концу года. И в продолжении темы независимая газета сообщает о том, что нефть подешевела на 26%, а бензин в России подорожал при этом на 2%. И газета констатирует, что бензин сегодня дешевеет почти повсеместно, что неудивительно, поскольку нефть за последний квартал стала дешевле почти на четверть. И только в России, подчеркивает газета, топливо не дешевеет, а дорожает. За те же 3 месяца в среднем по стране цены на автомобильный бензин поднялись почти на 2%. Статья называется «Нефтяники собирают дань на внутреннем рынке». Московские новости, опять же, к вопросу о тарифах и расценках, пишут о том, что улицы Москвы сегодня находятся в ожидании массовых облав на неправильно припаркованные авто. Они могут начаться уже сегодня, говорят инспекторы ГИБДД и сотрудники городской эвакуаторной службы. Водители оказываются в безвыходном положении, констатируют газеты. Газета: легальных парковочных мест в городе, особенно в центре, по-прежнему мало, а нарушения теперь обходятся в совокупности с эвакуацией авто в 6 тысяч рублей. Газета поясняет, что с 1 июля тариф за парковку под запрещающими знаками или на желтой разметке на тротуаре, пешеходном переходе или вторым рядом в столице увеличился до 3 тысяч рублей. Во столько же теперь обойдется и эвакуация машины на штрафстоянку, за которую теперь будет взиматься плата. И к другим темам. «Коммерсант», опять же, сообщает нам о том, что правительство готово ко всему наихудшему. Антикризисный пакет внесен в Государственную Думу. Это пакет законопроектов по борьбе с пока не наступившим кризисом. В них Белый дом предлагает переосмыслить правила накопления и использования нефтегазовых денег, а также ввести сокращающие госрасходы бюджетное правило скользящей средней цены на нефть. Также, готовясь к ухудшению экономической ситуации, правительство предлагает наделить его дополнительными полномочиями по вливанию денег в экономику через докапитализацию банков и выдачу госгарантий предприятиям. Подробнее об этом в сегодняшнем «Коммерсанте». И также на первой полосе этой газеты статья о том, что президент Владимир Путин создал новое управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Источники «Коммерсанта» в Кремле не исключают, что курировать управление будет помощник президента Игорь Щеголев. Источники «Коммерсанта» также не исключают, что в задачи нового управления будет входить не только внедрение в работу президентских структур механизмов электронной демократии, но и взаимодействие с создаваемыми в правительстве структурами системы «Открытое правительство», работу которых курирует министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов. Создать в стране механизмы электронной демократии Владимир Путин поручил правительству в одном из своих первых указов от 7 мая. Положения указа основывались на рекомендациях итогового доклада, созданной в феврале под руководством господина Иванова рабочей группы по созданию системы «Открытое правительство». Подробнее об этом на первой полосе «Коммерсанта». Московские новости в статье под заголовком «Вывели на Болотную» сообщают о том, что по делу о массовых беспорядках 6 мая могут быть новые задержания. Правоохранительные органы планируют новые задержания возможных участников событий 6 мая на Болотной площади. Как удалось выяснить московским новостям, среди почти двух десятков человек, кем в ближайшее время могут заняться силовики, с большой долей вероятности окажутся люди из так называемого списка Басманова, якобы полицейской ориентировки, попавшие в руки националистов и обнародованные движением «Русские». Четверо фигурантов этого списка уже арестованы, хотя официально в ГУ МВД по Москве наличие подобной ориентировки отрицают. Еще одна московская тема. Решение о расширении территории Москвы вступило в законную силу. Столица увеличилась почти в 2.5 раза. Площадь города выросла с 1070 до 2050 квадратных километров. Это самое масштабное расширение границ за всю историю города, сообщает «Комсомольская правда». Со вчерашнего дня российская столица вошла в десятку самых больших по площади городов мира. С 31 места между Багдадом и Гонконгом Москва поднялась на 6-е между египетской Александрией и турецкой Анкарой. По численности населения мы были и остаемся в десятке крупнейших городов, подчеркивает «Комсомольская правда». Ну а московские новости в продолжение темы пишут о том, что новых москвичей могут обязать согласовывать реконструкцию своих домов и возведение новых построек на частных участках с Москомархитектурой.
Как отмечают наблюдатели, говорят, что теперь Москва на карте не круглая, а больше похожа по форме на комету. Да, действительно, она теперь выглядит иначе. Спасибо, Светлана Павлова сегодня читает российские газеты. Мы с ней встретимся еще в следующем часе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Борьба за сохранение уникального леса в поселке Сиверский под Петербургом ведется уже 2 года. Противостояние местных жителей и застройщиков обострилось этим летом, когда выяснилось, что строительный забор не дает вернуться домой из больницы местному жителю-инвалиду, рассказывает Татьяна Вольская.
Территория парка бывшего дома отдыха «Лесное» была переведена местными властями из категории рекреационных зон в зону ИЖС – индивидуального жилищного строительства в 2008 году, несмотря на энергичные протесты местных жителей, считающих этот перевод незаконным. А в 2011-м началась вырубка парка под коттеджи, и с тех пор местные жители не устают бороться со строителями, устраивая пикеты, митинги и вахты, и обивать пороги кабинетов чиновников, но все напрасно. На прошлой неделе случилась история, вызвавшая новый всплеск возмущения. Когда инвалида второй группы, 72-летнего Зураба Персхаладзе, выписали из больницы, он обнаружил, что его дом огорожен глухим забором без калитки. Полиция помочь не смогла, но обратилась в прокуратуру. Сейчас инвалида снова взяли в больницу на неделю, но возвращаться ему по-прежнему некуда, говорит соседка и доверенное лицо Зураба Персхаладзе Надежда Густякова.
Живет он в этом поселке уже 28 лет. В здании бывшего общежития «Дом отдыха «Лесное». Зураб получил постоянную прописку по месту жительства, но затем «Дом отдыха «Лесное» был продан ленинградскому предприятию. В этот момент, что там прекрасное здание и хорошая очень территория, присмотрели дельцы, они перекупили эти здания. Вот это здание бывшего общежития убрали из документов, но человек, тем не менее, там остался проживать с постоянной пропиской. Он не обращался, его не приватизировал. В 1994 году подали на него вниз, области отделении. Гащинский городской суд в иске отказал с формулировкой выселять только с предоставлением жилья. Новый собственник ООО «Лесное» выкупил еще и территорию у гатчинской администрации. Раздробил на участке, перевел под ИЖС. И вот этот кусок земли, где стоит здание общежития, продал в частные руки господину Степанову. И господин Степанов тоже якобы не увидел, что на его территории находится здание, что там проживает человек с постоянной пропиской. Тоже не показал его в договоре купли-продажи. Затем, значит, господин Степанов подает иск в суд о нечинении препятствий использованию участка. Наш самый справедливый суд вынес решение о освобождении здания.
Соседи Зураба Персхаладзе чрезвычайно возмутило то, что не было учтено предыдущее судебное решение. Они стали ему помогать, оттягивая выселение, и уткнулись в глухой забор. Очень тепло отзывается о своем соседе другая жительница Северского Ольга Остроухова. Ее единственная надежда на помощь нового губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Такое возмущение у всех в поселке по поводу этой ситуации, что просто не передается. Такое ощущение, что вообще в нашей стране бандитские законы работают. Вообще продана территория дома отдыха тоже с нарушением. С приходом Дрозденко создана комиссия. Появилась возможность общаться. Мы собираем подписи в поддержку нашей территории. Собрали уже 2500.
К сожалению, эта ситуация характерна не только для поселка Сиверский, говорит сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова. По ее словам, в этом лесу растут уникальные пирамидальные ели.
Этот массив, он сам по себе является памятником природы. Причем он еще постановлением Ленина был определен как санаторий, в котором отдыхали руководители большевистского нашего государства. Но так получилось, по иронии судьбы, что ему не дали особого статуса. И поэтому люди, которые пришли к власти вот уже в наше время, они быстренько сообразили, что эту территорию можно перевести в статус ИЖС и продать под дома в нашем коррупционном государстве. Договоренности все эти понятно, на чем они основаны. Их прикрывает милиция, прокуратура, правительство Ленинградской области к этому относится, закрыв глаза.
Лина Зернова была в числе журналистов, поднимавших вопрос о Сиверском лесе перед бывшим губернатором Валерием Сердюковым, который ответил, что все было сделано по закону. Подготовка к строительству в лесу продолжается, а живущий на его территории инвалид так и не может вернуться домой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Коснулись ли вашей семьи сталинские репрессии? Напомню, сегодня исполняется 75 лет со дня начала большого сталинского террора. Мы обсудим эту тему со слушателями. У нас еще будут интервью на эту тему. Обсудим итоги чемпионата Европы по футболу с нашим спортивным обозревателем. Также услышим материалы наших корреспондентов из Италии и Испании, сборные которых вчера сражались за титул чемпиона Европы по футболу. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приравняют ли российских правозащитников к вражеским агентам?
Комментарии экспертов.
Адвокат Елена Лукьянова о законном и незаконном сопротивлении полиции.
В блогах «Свободы».
Михаил Шевелев. Дело Магнитского на фоне смены эпох.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».